В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 10 ноября. Тбилиси 21, Схинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кейти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. На военной базе в Азиане открылись учения НАТО «Грузия-2016». В Сухуми прошла встреча президента самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Хаджимба с общественностью. Глава Цхинвальской городской де-факто администрации и лидер политической партии НХАС Алан Алборов провел пресс-конференцию. Оппозиция требует от тбилисских городских властей расторгнуть контракт с парковочной компанией «Сити Парк» и выплатить неустойку. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Новостях. США не намерены отменять санкции в отношении России. Мировые рынки восстанавливаются после победы Дональда Трампа. ФСБ заявила о новом задержании украинских диверсантов в Крыму. Соединенные Штаты намерены сохранять санкции, введенные против российских граждан и корпораций после аннексии России Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Марк Тонер. По его словам, санкции, введенные за аннексию Крыма, сохранятся до тех пор, пока полуостров не будет возвращен Украине. Санкции, введенные за агрессию России на востоке Украины, по словам Тонера, останутся в силе вплоть до полного осуществления Минских соглашений. Тонер признал, что санкции не остановили перемещение российских войск и вооружений на территорию Украины, но тем не менее подтолкнули Россию к поиску дипломатических путей урегулирования ситуации в контексте Минских соглашений, которые представляют собой оптимальный формат разрешения конфликта. Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко написала открытое письмо избранному президенту США Дональду Трампу, в котором попросила сохранить и даже ужесточить санкции в отношении России. В обращении, опубликованном в Фейсбуке, Савченко пишет: «Эта страна понимает только силу и решимость, которых вам не занимать». Кроме того, она попросила об усилении международной, технической и военной поддержки Украины. Также призвала американских политиков к более решительным действиям по освобождению украинских узников из российских тюрем. Суд аннексированного России Севастополя арестовал на 2 месяца 3 человек, которых Федеральная служба безопасности России объявила украинскими диверсантами. Интерфакс сообщает, что судебное заседание проходило за закрытыми дверями, а имена задержанных названы не были. Ранее в СМИ появилась информация, что задержанными являются сотрудник украинской аналитической организации Дмитрий Штыбликов, а также Алексей Бессарабов и Владимир Дудко. Официального подтверждения эта информация пока не получила. Во вторник ФСБ объявила о задержании в Крыму нескольких сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины, которые якобы готовили диверсии на военных и жизненно важных объектах в аннексированном России Крыму. Киев эту информацию опроверг и назвал ее провокацией российских спецслужб.
Эхо Кавказа. Новости.
В среду вечером, через день после избрания республиканца Дональда Трампа президентом США, в нескольких городах страны прошли демонстрации оппонентов Трампа. Несколько тысяч демонстрантов вышли на улицы Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса, Филадельфии и других городов, чтобы выразить свое негативное отношение к грубым высказываниям Дональда Трампа о женщинах и его атакам на нелегальных мигрантов. В Нью-Йорке марш протеста проследовал по 5-й авеню к высотному зданию Трамп Тауэр, где находился предвыборный штаб Дональда Трампа. Собравшиеся несли красные флаги. Призывы «Трамп, убирайся» перемежались с нецензурными выкриками. В Вашингтоне участники демонстрации собрались у Белого дома, затем направились к отелю, открытому в Вашингтоне несколько дней назад компанией Трампа. Многие участники выражали опасения, что, придя в Белый дом, новый президент безотлагательно начнет депортацию нелегальных мигрантов. Как отмечает газета «Вашингтон-Пост», акции прошли в основном в городах, где кандидат демократов Хиллари Клинтон получила большинство голосов, что свидетельствует о демографическом расколе в стране. Эти демонстрации прошли, несмотря на призывы кандидата демократической партии Хиллари Клинтон и президента США Барака Обамы к своим сторонникам признать победу Трампа. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал избранного президентом США Дональда Трампа определиться с позицией по таким важным международным проблемам, как мировая торговля, политика в области глобального климата, отношения с союзниками по НАТО. Выступая сегодня в Берлине, Юнкер подчеркнул, что в ближайшие месяцы Европа ждет от Вашингтона разъяснений и уточнений по всем указанным вопросам. В ходе избирательной кампании Дональд Трамп, который никогда ранее не занимал никаких государственных должностей, выступил с резкой критикой режима свободной торговли, союза НАТО, а также и мер по борьбе с глобальным потеплением. Сирийский город Алеппо вновь на грани гуманитарного кризиса, как сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Ян Эгеланд. Гуманитарные миссии раздают последние запасы продуктов питания. Выступая в четверг в Женеве, Эгеланд выразил надежду, что стороны конфликта согласуют гуманитарные паузы и удастся избежать массового голода. На днях ООН направила на согласование всем сторонам конфликта в Сирии четырехэтапный план оказания международной гуманитарной помощи населению. Президент Сирии Башар Асад выразил готовность сотрудничать с Дональдом Трампом, избранным 8 ноября президентом США.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. На военной базе в Азиане открылись учения «НАТО-Грузия-2016». В них примут участие 250 военнослужащих из Грузии и других стран, членов Североатлантического альянса. В Министерстве обороны отмечают, что проведение этих учений на территории государства – признание прогресса, достигнутого страной в рамках пакета существенных мер «НАТО-Грузия». Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Вторые военные учения в рамках пакета существенных мер НАТО-Грузия впервые пройдут в Объединенном центре тренировок и оценок в Кырцанисе. В них, кроме грузинских офицеров, также примут участие 250 военнослужащих из 11 стран-членов НАТО и двух стран-партнеров Альянса. Основной элемент этих командно-штабных учений – реагирование на кризисные ситуации. Участники НАТО-Грузия-2016 на протяжении 20 дней будут делиться опытом по ведению военных операций для более согласованной работы офицеров во время международных учений, говорит заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Грузии Владимир Чачибая.
Учения НАТО, Грузия, которые пройдут в Объединенном центре тренировок и оценок НАТО, принимает Грузия. И этот факт – яркий пример успешного осуществления пакета существенных мер НАТО-Грузия. Объединенный центр тренировок и оценок – один из важнейших проектов этого пакета. Он достиг такого этапа развития, когда у Грузии есть возможность стать принимающей стороной в ходе различных учений.
Согласен с утверждениями Владимира Чичибая и военный аналитик Тэмур Чичанидзе. Он считает эти учения важным этапом процесса трансформации вооруженных сил Грузии.
Грузия очень хорошо выполняет все задания, которые ей дает Брюссель и Североатлантический альянс. Ведь мы страна-партнер, и наши вооруженные силы должны быть всегда готовы к осуществлению задач, входящих в обязанности стран-членов НАТО, в том числе и участия в миротворческих операциях. Навыки и знания наших военных должны расти вместе с ростом требований, которые НАТО выдвигает своим участникам.
Между тем, главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили считает, что нынешние учения хоть напрямую и не связаны с процессом вовлечения Грузии в усиление безопасности Черноморского региона, однако являются неотъемлемой его частью.
Отношения Грузии с НАТО на земле, на море и воздухе связаны с Черным морем, поскольку оно соединяет Грузию с той частью Европы, страны которой являются членами НАТО. Любое учение – это возможность для Грузии подготовиться к вызовам и опасностям, угрожающим региону. В нашем случае понятно, на что нужно делать акцент в этих учениях. В первую очередь это противодействие колоннам тяжелой техники, борьба с воздушными атаками и морским десантом предполагаемого противника.
Подобные учения проходили в Грузии в сентябре 2015 года. Многонациональные учения NATO Agile Spirit 2015 в оборонном ведомстве Грузии тогда называли новым этапом военного сотрудничества НАТО-Грузия. Сегодня же в Министерстве обороны заявили, тот факт, что учения проводятся на территории государства уже во второй раз, дает основание предполагать, что и в будущем они могут проводиться в Грузии, поскольку этих учений целый цикл. Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Сухуми прошла встреча президента самопровозглашенной Республики Абхазия Рауля Хаджимба с общественностью. Ее инициировал сам абхазский лидер, чтобы отреагировать на выступление блока оппозиционных сил, представители которого подвергают жесткой критике действия власти и призывают создать такие условия, при которых власть должна уйти. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Собрание общественности было многолюдным. Зал был полон, выступающих было много. Общий тон речей был таков, что критики ныне действующей власти – это отставные чиновники, рвущиеся к своим прежним креслам. Звучащая из их уст критика необоснована. Они ничего не предлагают обществу. У них нет позитивных программ, направленных на устранение тех проблем, в нерешении которых они обвиняют действующего президента и правительства. Собрание открыл министр экономики Адгур Артенба. Он заявил, что оппозиционеры, критикующие действующую власть, это люди, которые более 10 лет управляли страной. Он сказал:
«Хочу спросить у тех, кто занимал самые ответственные посты в экономическом направлении последние 10 и более лет, как получилось так, что страна, которая за 10 лет получила более 30 миллиардов рублей финансовой помощи, имела объем внутреннего и внешнего долга больше 3,5 миллиардов рублей. Как получилось, что более 90% всех государственных предприятий РУПов, МУПов были убыточны или вовсе выведены из строя? Как получилось, что на эти деньги не было создано ни одного предприятия, которое сегодня могло бы приносить прибыль и доход в наш с вами бюджет? Только в молочный завод и государственные хлебзаводы было вложено более 400 миллионов рублей. В итоге мы получили молочный завод, который проработал несколько месяцев и закрылся в 2013 году. А практически все государственные хлебзаводы были убыточны».
Арденба отметил, что за два последних года доходы собственного бюджета увеличились на 66% или более чем на 2 миллиарда рублей. На кредитование малого бизнеса было выделено 200 миллионов рублей, что помогло создать сотню новых рабочих мест. И 800 миллионов рублей было выдано в виде кредитов на развитие среднего и крупного бизнеса. Министра экономики на трибуне сменил политик, лидер партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба. Он призвал лидеров всех политических сил бороться за власть через участие в выборах и сказал:
«Есть очевидные причины для недовольства в обществе. Нужно прямо правде в лицо смотреть. Тот, кто общается с обществом, с народом, знает, что протестный потенциал очень высок. И я бы не хотел, чтобы какие-то политические силы воспользовались этим фактором. Мы не можем раскачивать лодку. И от того, что мы ее раскачиваем, мы можем все пойти ко дну».
Вслед за Шамба на трибуну поднялся председатель Народной партии Абхазии Якуб Лакоба. Он всецело поддержал президента Рауля Хаджимба, отметил достижения действующей власти и обрушился с уничтожающей критикой на оппозицию. Встреча завершилась речью президента Рауля Хаджимба. Он рассказал о том, какие успехи достигнуты за два года. По поводу выступления оппозиции и угроз в адрес власти Хаджимба сказал:
«Они не предлагают выхода из ситуации, которую называют критической, не имеют никакой внятной программы. То, что было представлено партией Мцахара в виде программы, фактически предано забвению. Фонд «Афро», при создании которого в апреле 2014 года декларировалась ориентированность на проведение аналитической экспертной работы, не выступил с какими-либо программными заявлениями. Получается, что оппозиция предлагает вести народ в никуда. Им не нравится, когда мы говорим о внутренних резервах развития. Будучи у власти, у них хорошо получалось лишь осваивать российские деньги, но не зарабатываться им. В годы, на которые приходился пик российских финансовых вливаний, 2011-2012 год, у нас был собственный бюджет почти вдвое меньше, чем сейчас. Почему за последние два года при тех же объемах российских денег наши собственные доходы заметно растут? Не это ли свидетельство наличия тех самых внутренних резервов и одновременно яркая иллюстрация провальной экономической и финансовой политики и безудержной коррумпированности лиц, которые ныне критикуют нас с оппозиционных трибун? У них просто нет морального права на такую критику.
Тем не менее, Рауль Хаджимба заявил, что готов к диалогу и отвергает принцип деления общества на своих и чужих. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Абхазская оппозиция сегодня тоже не сидела сложа руки. На круглом столе в офисе общественной организации «Айтара» опять была поднята тема учебников истории для средних школ, в которых события мая 2014 года описаны, по мнению представителей оппозиции, неправильно. На мероприятии побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В абхазском обществе набирает обороты скандал вокруг дополненного издания учебника истории Абхазии для старших классов. Впервые публично о возмущении частью общества описания в нем событий 27 мая 2014 года и последующего было сказано на пресс-конференции лидеров блока оппозиционных сил 24 октября. Вчера на «Эхо Кавказа» позицию соавтора учебника Станислава Лакоба, который писал соответствующий параграф в нем, поддержал другой историк Аслан Авицба. И вчера же сам Лакоба отстаивал ее на абхазском телевидении. А сегодня общественная организация «Айтайра» провела беседу за круглым столом по обсуждению учебника с участием историков. Правда, приглашенные сотрудники Министерства образования на него не пришли. Председатель «Айтайра» Леонид Лакербая, выступление которого 2 ноября на нашуме встречи оппозиции с общественностью в Ачимчире привлекло всеобщее внимание к этой теме, в частности, сказал:
«Появление учебника, а я о нем узнал только 31 октября, например, произошло на фоне посыла власти через общественную палату. Давайте подписывать меморандум о понимании. Объявили, что власть к этому готова. И на этом фоне появляется учебник, в котором четко прослеживается тенденция не на преодоление раскола в обществе, а на раскол уже подрастающего и будущих поколений, что недопустимо. Должен сказать, что тема меморандума близка нам, общественная организация «Айтара». Мы позиционировали себя именно как посредники в идее преодоления раскола. К сожалению, власть на это оказалась не готова, в отличие от оппозиции».
По его мнению, учебник истории Абхазии, изданный в 2015 году, всего через год после майских событий и включенный в школьную программу в сентябре 2016 года, навязывает субъективную оценку его авторов и искажает исторические события. 13-й параграф учебника, где описываются события в мае 2014 года, направлен на раскол общества. Леонид Иванович предложил изъять все 8000 экземпляров учебника и сформировать независимую группу ученых, которая его изучит и внесет нужные поправки. Сопредседатель блока оппозиционных сил, президент фонда АПРА Аслан Бжания, продолжил его мысли.
Примеры пренебрежения законами нам показывают лидеры нашего государства или руководители. Мы не призываем к насильственному свержению власти. Речь сегодня об этом не идет. Я, кстати, был всегда последовательным противником таких подходов. Но я хотел бы задаться вопросом, а где нам искать истину? Где нам добиваться правды? В каких инстанциях? Я хотел бы напомнить некоторым товарищам, что если бы было такое желание, 5 июля можно было бы этот вопрос закрыть. Стоило лидерам оппозиции 5 июля сказать, а ну давайте, ребята, пойдем метров на 300 южнее, и как бы, я думаю, вопрос был бы закрыт. Но это неправильно, так делать нельзя.
Историк Валерий Бегвала согласился с выступившими в том, что в новом учебнике присутствует предвзятость, но не согласился с предложением о его изъятии, сказав, что нужно заменить 13-й параграф. По итогам встречи было принято заявление, в котором содержится требование изъять из учебника, вызвавший такое неприятие и возмущение, параграф. Хотя было и другое предложение, чтобы дальше не накалять страсти, просто исключить его из программы и не преподавать. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
К новостям из Финвали. Там прошла пресс-конференция главы городской администрации и лидера политической партии «Нэхас» Алана Алборова. Помимо хозяйственной деятельности и достижений мэра столицы самопровозглашенной республики, журналистов интересовало и его личное политическое будущее. С подробностями Ирина Келихсаева.
Сотрудники местного телевидения еще во вторник приглашали Алана Алборова в интерактивный прямой эфир передачи «Добрый вечер, Осетия», куда обычно звонят жители города. Однако городской глава решил воспользоваться площадкой Госкомитета информации, точнее проектом «Открытое правительство», где вопросы могут задавать лишь приглашенные журналисты. Информационных поводов в таком случае не бывает. Предполагается, что открытая власть дает открытые ответы на любые вопросы, а каверзные вопросы, которые даже просят задавать журналистов, придают полное ощущение демократии. В разложенном на столах пресс-релизе обозначалось, что в ходе пресс-конференции будут затронуты проблемы города Цхинвал в сфере ЖКХ, распределение нового жилья и ДР. Также будут обсуждаться планы и перспективы развития города Цхинвал. Немного удивило то, что пресс-конференцию вел сам глава Госкомитета Алан Тибилов. Это при наличии трех заместителей и целого штата сотрудников. Хотя сидящие рядом журналисты объяснили это уже устоявшимися традициями. Предыдущий глава Вячеслав Губозов делал это с не меньшим удовольствием. Мало того, Тибилов, словно не доверяя журналистам, сам задавал вопросы главе городской администрации. Между тем, вопросов к Алану Алборову, который давно не общался с прессой, накопилось немало. Это и проблема распределения жилья очередникам, и функционирование открытой мусорной свалки над Цхинвалом, и выделение нового участка под городское кладбище. По словам Алборова, в очереди на получение жилья стоит 1830 семей. При этом работает специальная комиссия, которая будет проверять эти списки с подключением представителей КГБ, МВД и прокуратуры Южной Осетии. Обустройство полигона для мусора он назвал одной из главных своих задач.
Я бы сказал так, что если я уйду с этого поста и мусорной свалки новой не будет, то я посчитаю свою работу, признаю его неудовлетворительной.
Алан Алборов возглавляет мэрию Цхинвала с 2013 года, поэтому, чтобы обозначить его главные достижения на этом посту, я предложила ему продолжить фразу.
Я мэр города 3,5 года, я молодец, потому что...
Я мэр ваши... города Цхинвал, молодец, потому что...
Все, потому что...
Ну, а если без шуток, то, наверное, странно будет назвать себя молодцом, но хочу в любом случае сказать пару слов... 3,5 года назад, дорогие друзья, я стал мэром этого города, где ни одной, подчеркиваю, ни одной полностью заасфальтированной улицы не было. Из 120 улиц, а сейчас полностью благоустроенных улиц у нас 30.
«Вы представляете, что значит каждый год одновременно делать 10 улиц в городе», – продолжил мэр. «Это все равно, что жить в квартире, где одновременно проводится капитальный ремонт». Тут подключилась коллега из спутника.
Вот у меня такой вопрос. Премьер-министр эти 10 улиц ставит свою заслугу. Эхо не ставит свою заслугу. Президент не ставит, чуть ли предвыборная кампания на этих 10 улицах не идет. В итоге чья-то заслуга.
Если можно, скажите, чья заслуга, то, что спутник хорошо вещает?
И корреспондентов, редактора, корректора.
Вот молодцы, отлично. отлично. То же самое у нас отличная команда, и по городу у нас идет все. Если бы я, например, не делал то, что надо делать, у них никого не получилось. Если бы премьер-министр, президент вовремя не делали то, что надо, то ни у кого бы ничего не получилось.
И о предвыборном. Желание Алана Алборова выступить на пресс-конференции многие журналисты по обыкновению восприняли как начало его собственной предвыборной президентской кампании. Ведь градоначальник возглавляет еще и одну из парламентских партий – НХАС. А слухи о его возможном участии в гонке в качестве одного из кандидатов в президенты муссировались по республике не один месяц. Однако сегодня Алборов заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на предстоящих в 2017 году президентских выборах. Цитата. «Моего имени в списках кандидатов в президенты вы не увидите. Я поддержу на выборах действующего президента Леонида Тибилова». Конец цитаты. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Читаем прессу.
И время обзора абхазской прессы. В Сухуми его подготовила наш корреспондент Анаит Гагарян.
Многие сегодня, к сожалению, до конца не осознают, но ситуация в стране очень накалилась. Риторика и оппозиции, и власти зашкаливает, причем обвинения одни и те же. Более того, обе стороны перешли на оскорбление личностей. Я считаю это недопустимым. Все должны сбавить обороты и сесть за стол переговоров. В противном случае все может закончиться плачевно, сказал сопредседатель политической партии «Народный фронт Абхазии» за справедливость и развитие Лаша Саканя в интервью агентству «Абхазия Информ». Он считает, что сегодня и у власти, и у оппозиции электоральная поддержка примерно одинаковая. Есть люди, которые готовы встать на защиту и тех, и других. У нас немало горящих голов, особенно среди молодежи. Поэтому мы все должны сделать все от нас зависящее, чтобы не допустить столкновения, которое будет губительно для всей страны. Политики с обеих сторон должны наконец понять, что все их обвинения в адрес друг друга людям надоели, подчеркнул Лаша Саканя. Он считает, что альтернативы диалогу между властью и оппозицией нет. Только путем диалога уступок можно сохранить страну. С 1 января 2017 года в Абхазии вступает в силу новый закон о приватизации республиканской и муниципальной собственности. Закон несет угрозу для абхазского государства, считает академик-этнолог Теймураз Ачугба. Агентство Аяшара публикует его интервью. Он заявил, что в Грузии создан многомиллиардный специальный фонд, который рассчитан на то, чтобы грузинский капитал зашел в Абхазию. И данный закон это позволяет. Приватизацию объектов грузины будут осуществлять через подставных лиц. Народ даже не будет знать, кто в действительности хозяин. Сегодня по закону земля не продается, но фактически она продается. К примеру, продается частный или государственный объект. Вместе со зданием во владение хозяину передается и земельный участок, на котором стоит здание. Когда-нибудь вы слышали такое, что человек купил домик, переоформил участок на частного собственника и эту землю потом отняли? Таких фактов нет. Фактически получается, что это есть скрытая продажа земли. Если мы так будем раздавать земельные участки иностранцам, что делать через несколько лет нашему народу? Делится своими опасениями Теймураз Ачугба. По его мнению, необходимо знать, почему люди заселяются сюда, кто они такие и готовы ли они защищать Абхазию в случае необходимости. Я не против какого-то народа, я интернационалист, но я в первую очередь абхаз, и я хочу, чтобы Абхазия завтра и послезавтра была свободной и независимой страной, отметил Ачугба. По его словам, у президента и парламента есть еще время и возможность для того, чтобы внести изменения и сделать закон безопасным для абхазского государства. Редактор газеты «Республика Абхазия» Юрий Кураско в статье «Дорожить тем, что делаем для себя» пишет о состоянии дорог в стране. Многие из них и сейчас остаются не в лучшем состоянии. Не заметить, что за два года ситуация меняется в лучшую сторону, невозможно. Городская администрация в последнее время постоянно проводит ямочный ремонт дорог, особо загруженных транспортом. На некоторых из них укладывается новый асфальт, например, на улицах Ардзинба, Абазинская, где проведены все коммуникационные ремонтные работы, установлены бордюры, закрыты канализационные колодцы, пишет Юрий Кураскуа. Издание уточняет, что это коснется и других улиц и проспектов. Главное, все работы ведутся на деньги из собственного бюджета. Если бы еще научились пополнять его за счет оплаты граждан за свет, воду, квартиры, налога на землю и других коммунальных услуг, то ремонтно-восстановительные работы улиц, пешеходных тротуаров шли бы быстрее. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Трамп вкладывал в Батуми большие инвестиции, а грузинские власти все это остановили, заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью, опубликованном на его личной странице Facebook, передает агентство Interpress News. По его словам, нынешние власти объявили Дональда Трампа аферистом, а его деятельность – блефом. Такие инвестиции вкладывал этот человек в Батуми, но они все остановили. Зато, когда это увидели азербайджанцы, то сразу договорились с ним назвать уже построенное здание его именем. «Мы могли быть единственной страной, где была бы прямая инвестиция действующего президента США. А сейчас мы будем смотреть на панораму Тбилиси и другие места, уничтоженные этим аферистом Бедзины», — Иванишвили сказал Саакашвили. Дональд Трамп приехал в Грузию в апреле 2012 года на открытие строительства «Трамп Тауэр» в Батуми. Строительство 47-этажного здания по проекту архитектора Джона Фотиатидиса планировалось завершить в 2014 году. Однако новые власти Грузии отказались от этого проекта и вынесли его на аукцион с обязательством открытия в нем гостиницы на 110 номеров. Новые учебники по истории Абхазии направлены на раскол общества и искажение истории страны, заявил председатель общественной организации Аита Аира Леонид Лакербая в ходе круглого стола, который прошел сегодня в Сухуми с участием представителей Министерства образования и научных кругов самопровозглашенной республики. «Я абсолютно уверен, что год после майских событий – слишком маленький срок для осмысления исторических событий. Этот учебник направлен на раскол общества. Считаю его преступным перед будущим поколением», — сказал Лакербая. По его мнению, учебник по истории Абхазии, изданный в 2015 году и включенный в школьную программу в сентябре этого года, навязывает личную оценку его авторов и искажает некоторые исторические события. Те параграфы учебника, где описываются события в мае 2014 года, необъективны и опасны, считает Лакербая. Председатель Аита Аира предложил изъять все учебники и сформировать независимую группу ученых, которая его изучит и внесет нужные поправки, передает «Спутник Абхазия». Грузино-индийское торгово-экономическое сотрудничество имеет позитивную динамику, заявил грузинский премьер-министр Георгий Кверикашвили на встрече с министром гражданской авиации Индии Пупасати Ашоком Гаджапати. Глава грузинского правительства заявил, что первый визит правительственной делегации Индии является подтверждением активизации взаимоотношений между двумя странами. Как сообщают в администрации правительства, на встрече стороны рассмотрели широкий спектр вопросов, касающихся сотрудничества в различных сферах.
Новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Часть оппозиции тбилисского Сакрыбулу обратилась с предложением к мэрии расторгнуть контракт с компанией «Ситипарк» и выплатить 25 миллионов лари неустойки. Оппозиционеры предлагают городским властям взять на себя функции «Ситипарк», так как считают, что ежегодный доход оператора превышает сумму неустойки. Мэр столицы Давид Нарманья скептически отнесся к заявлениям депутатов и потребовал обосновать свои доводы при рассмотрении городского бюджета, хотя сам нередко выступал против деятельности компании. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Городская общественность и оппозиция Сакрыбулу второй год протестует против деятельности «Ситипарк», в обязанности которого входит обустройство мест парковки и выписка штрафов за нарушения. Основной причиной их недовольства является тот факт, что компания, функционирующая в Тбилиси с 2007 года, ничего не предприняла для увеличения парковочных зон. Эмоции тбилисцев легко понять. Стоит на пару минут оставить машину на разлинованной компанией проезжей части, и вас могут не просто обязать заплатить за это 10 лари, но и уволочь машину на штрафную стоянку, увеличив таким образом плату до 65 лари. Сегодня на специальном брифинге независимый депутат Алеко Элисашвили напомнил, что компания не потратила ни одного тетрина об устройство парковочной инфраструктуры. Их минимальные расходы идут на вознаграждение сотрудников, приобретение форм, краски и топлива для эвакуаторов.
Мои расчеты основаны на информации, полученной из мэрии. За два года, с тех пор, как мэром столицы стал Давид Нарманья, Ситипарк выработал 62 миллиона лари. Из них 40% или 18 миллионов лари получил город, а остальные 43 миллиона компания оставила себе. Мэрия города должна разорвать кабальный контракт и выплатить неустойку в 25 миллионов лари. Я призываю мэра столицы внести эти 25 миллионов отдельным пунктом в городской бюджет будущего года. Парковка должна быть муниципальным сервисом. Мэрия должна управлять им на протяжении одного года. Потом можно увеличить этот срок или объявить новый тендер. Поступившую же сумму нужно потратить на создание парковочной инфраструктуры.
Огласил свои предложения депутат. Городоначальник Давид Нарманья, который в августе 2014 года заявлял, что компания «Ситипарк» будет лишена возможности заниматься разбоем на улицах Тбилиси, на этот раз был менее эмоционален.
Требуется больше расчетов и аргументации, чтобы принять такое решение. Если без должного анализа мы жестко разорвем контракт, возможно, городской казне в течение нескольких лет придется выплачивать десятки миллионов лари, которые могут пойти на социальные нужды или ремонт дорог.
Заметил мэр. По словам экономиста Йосифа Арчвадзе, история Ситипарк является классическим примером безответственных действий прошлых властей. В результате их поспешных и сомнительных с коррупционной точки зрения процедур страна понесла многомиллионный ущерб. Однако он считает, что власти должны придерживаться заключенных контрактов, несмотря на их очевидную кабальность, так как от них зависит престиж государства.
Можно привести массу аналогичных договоров, заключенных при прошлых властях. К примеру, в случае с заключением контракта на реконструкцию Тбилисского аэропорта с турецкой фирмой ТАФ. Фирма получает колоссальные комиссионные, а нам в течение 10 лет запрещается строительство новых аэропортов в радиусе 200 километров от Тбилиси. Думаю, в отношении Ситипарк неправительственные секторы и правозащитники могут применить меры общественного порицания, заявить на весь мир, что эта компания является мошеннической, что подорвет ее престиж. На это существуют все юридические и моральные основания, так как компания буквально терроризирует горожан.
Считает эксперт. Представители других фракций Сакрыбул пока никак не прокомментировали заявление оппозиции. Срок контракта с компанией «Ситипарк» истекает в 2022 году. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Тема возможного возвращения бывшего президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуарда Кокойты в политику широко обсуждается в югоосетинском обществе. Сегодня наш корреспондент Мурат Гукимухов поинтересовался у российских политологов, как бы отнеслись в Кремле к участию Эдуарда Кокойты в выборах президента самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Сама тема возможного участия Эдуарда Кокоэты в президентских выборах – это такой информационный вброс, причем не сверху из Москвы и не снизу, как некое пожелание югостинского общества, а я бы сказал, появился он откуда-то сбоку. Такое впечатление, что от самого потенциального участника предстоящих выборов. Зачем это понадобилось – загадка. Быть может, чтобы постращать других участников и поднять себе цену на предвыборных политических торгах. А может, действительно, товарищ прощупывает почву, как отнесутся люди, как отреагирует Кремль и тому подобное. В любом случае, он своего добился, эта тема обсуждается. Сегодня я поинтересовался у московских экспертов, как, по их мнению, Кремль может отреагировать на возвращение Эдуарда Кокоэты в политику. И будет ли в случае его участия в выборах ему оказана поддержка. Руководитель Центра политической информации Алексей Мухин считает, что возвращение господина Кокоэты на пост президента не будет одобрено Кремлем. И вряд ли возможно. Почему так, вполне понятно. Все-таки в глазах федерального центра он несет немалую долю ответственности за громкие коррупционные скандалы, которыми сопровождалось послевоенное восстановление республики. И не менее скандальную отмену итогов выборов президента 2011 года, последствия которой пришлось расхлебывать Кремлю. Другое дело, подчеркивает Алексей Мухин, что Кремль не прочь вернуть Эдуарда Кокоэты в югостинскую политику.
Фигура господина Кокоэты используется Кремлем для того, чтобы выявить политика от противного. То есть Кремль не против возвращение на политическую площадку господина Кокоэты по простой причине. Это возвращение может стимулировать появление нового политика, на которого Кремль поставит. Но это мое личное мнение.
Чтобы выявить быка, нужна красная тряпка, так что?
Абсолютно точно. Абсолютно точно.
То есть, чтобы подстать, что называется, да?
Да, подстегнуть, стимулировать политические процессы и так далее. По сути, спровоцировать преждевременные роды нового президента республики. В политическом смысле, конечно.
Российский политолог Модест Кольров убежден, что далеко не все зависит от физического присутствия тех, кто называет себя кураторами, или от так называемой поддержки Москвы. Достаточно вспомнить памятные события 2011 года, когда эта поддержка не сработала, зато московские трезвые кураторы чуть не начали в Южной Осетии гражданскую войну. Но времена меняются, в России теперь другой президент, другой спикер парламента, строится новая система исполнительной власти. Теперь, надеется Модест Кольров, поддержка Москвы будет более ответственной, и те скандальные провокационные действия больше не повторяются.
Я думаю, что сейчас, когда действует профессиональное управление в администрации президента, такого рода кавалерийских атак не будет. И поэтому никакой внешней эстрадной роли Москвы в выборах не будет. Опыт тоже вот недавних событий в Абхазии показал, что когда общество само решило изменить власть, оно это сделало. И Москва, обсуждая с действующими лицами их планы, их поступки и так далее, исходила уже из той реальности, которая существует в республике.
То есть можно сказать, что, в общем-то, допускать какой-то к выборам или не допускать, у него там могут возникнуть вопросы по нарушению ценза за последнее время. Это, в общем-то, все будет решаться в рамках внутреннего югостинского процесса.
Это их внутреннее дело, разумеется.
Да, и никаких вмешательств в этот процесс со стороны Москвы не будет.
Я думаю, что даже желания нет сейчас участвовать в процессе на таком детальном уровне.
Конечно, в республике хватает людей, ожидающих возвращения Джабелича. И это не только члены его фан-клуба, но и те, кто разочаровался в ныне управляющих товарищах. Леонид Тибилов и его команда бледно выглядят на контрасте ожиданий общества и результатов его правления. Ему не повезло с политическим фоном, на который пришлись его выборы. Это было время, когда общество, казалось, бросило авторитарный режим какой-то и теперь жило надеждами на обновление, на новую хорошую жизнь. Не случилось. Как не случилось ничего, кроме разочарований и после парламентских выборов. Сегодняшняя политическая жизнь не вызывает ничего, кроме всеобщего уныния. И, конечно, убеждены многие, Джабелич мог бы взбодрить это сонное царство. Вопрос в качестве кого? В случае, если Эдуард Кокоэты примет решение идти на выборы, то, скорее всего, возникнет вопрос о соблюдении ценза оседлости. После отставки он мало жил в республике. Решать этот вопрос сначала будет ЦИК, а потом и суд. В 2011 году эти структуры контролировал он и расчистил их руками площадку от неугодных конкурентов. Теперь эти структуры контролирует другой человек, а сам он в роли ненужного конкурента. Другое дело, если бы Джабелич, допустим, стал бы Джамбулатом Тидеевым 2011 года, тараном, ледоколом, который бы снес всех и вся и привел бы к победе своего компаньона. Если это слишком тяжело, можно попробовать и роль Джамбулата Тидеева 2012 года, поддержать согласованную кандидатуру и стать частью всеобщей тоски. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Тему продолжит рубрика «Голоса». Жители Цхинвали опрашивала Зарина Санакоева.
Хотите ли вы видеть Эдуарда Кукойте в числе кандидатов в президенты на предстоящих выборах?
А мой ответ что-то решает. Если ему дадут вот такую возможность, это, конечно, он внесет свою кандидатуру. Я даже не знаю. Ну, если будет такая же политика, как было вот после войны, вот меня, вот когда все пошло наперекосяк, то, наверное, я не знаю, может. Если он исправит свою кадровую политику, то почему нет? Потому что он очень, он много сделал для Осетии. А вот после войны как-то все пошло не так. Мне кажется, это все его окружение, те люди, которые его окружали. Они его, как бы сказать, дискредитировали. А так почему нет, пускай?
Да, я очень хочу, чтобы Кукойте и баллотировался, и стал президентом. Я считаю, что в те времена, когда он был президентом, нам было легче жить. Когда повышалась зарплата в одном месте, повышалась и в другом. Ко всем он относился подобающим образом. Вот я работаю в Министерстве культуры. В Кусансамбле и театре уже несколько раз повышали зарплату, а нам, сотрудникам библиотеки, не повышали. По-прежнему получаем 6800 рублей. Даже с говорить. Вот потому и хочу, чтобы Эдуард Кукойте был президентом.
Я бы хотела, потому что он много всего сделал вообще для нашей республики, для города. И в 2008 году, благодаря ему, наша республика была признана, и это тоже надо учитывать. Как бы я... В общем-то, не против. Идет бурное обсуждение, там идет там голосование за Джабелича, Бибилова и Леонида Харитоновича. И всегда лидируют почему-то все за Джабелича. Ну, я тоже.
А где это идет?
Может, в соцсетях там. Да, в основном в соцсетях идет это.
Вы бы хотели видеть Эдуарда Кукойте среди кандидатов в президенты на предстоящих выборах?
Я точно сейчас не могу на это ответить. По большому счету, я не против, но и не за. Вот как-то так. Есть свои какие-то моменты, наверное, связанные с ним. Я вообще пока не определившаяся. Даже насчет других кандидатов ничего сказать не могу. И какое-то двоякое пока отношение у меня к нему.
Посмотрим. До апреля еще много времени. Хотя, если говорить о предвыборной кампании, то пусть участвует. Пусть у народа будет выбор. Надо подумать, решить. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Голоса.
Правительство самопровозглашенной Республики Южная Осетия одобрило проект закона о внесении изменений в закон Республики о воинской обязанности и военной службе. С подробностями Жанна Тарханова.
Министр обороны Южной Осетии Ибрагим Гасеев посчитал, что военное ведомство нужно реформировать. В соответствии с проектом закона предельный возраст для остающегося на военной службе генерал-лейтенанта и генерал-майора будет 60 лет, для полковника 55, военнослужащего, имеющего иное воинское звание, до 50 лет. Политолог Алан Мамиев скептически относится к нововведениям для юго-осетинских военнослужащих, полагая, цитата, что это часть процесса по сокращению армии, говорит Алан Мамиев.
Это просто не как часть этого процесса. Полное перекладывание защиты рубежей Южной Осетии, вообще жизни граждан и всего прочего на плечи российской армии. То есть нам не нужна своя армия, у нас достаточно то, что там есть российская армия, там база и все прочее. Это сделали в российской армии, это сделали, потому что Россия переходит на профессиональную армию. Это те, которые служат год военнослужащие, они как являются такими вспомогательными, да, службами основной армии, которая является контрактной. В России же нет контрактной армии, как таковой. То есть это просто, с одной стороны, подстраиваются под российские какие-то стандарты досрочной службы, но с другой стороны, сокращают и уничтожают свою собственную армию. То есть два процесса слились в одном и воедино. Знаешь, армию усиливать нужно, а не сокращать.
Юго-осетинский эксперт Ролан Келихсаев предполагает, что решение правительства связано с унификацией юго-осетинского законодательства с российским.
Скорее всего, речь идет о том, что Министерство обороны Южной Осетии унифицирует законодательство Южной Осетии с российским. И те в самой большой службе югосельской армии сокращается до 1 года. И главное то, что многие военные, которые имеют чины, они будут знать предельный срок службы. Принятие данного законопроекта – это унификация с российским законодательством.
Я пообщалась со знакомыми военнослужащими Министерства обороны Южной Осетии, которые с иронией отнеслись к инициативам непопулярного министра обороны. Вот что они мне сказали на условиях анонимности, я процитирую. Ребята, воевавшие в 2008 году, получают 10 тысяч, а Ибрагим 150 тысяч, и эти его решения – это показная забота о нас. Скоро Россия и Южная Осетия подпишут сотрудничество в военной сфере, и заканчивается его лафа. Он миллионы рублей клал в карман из фонда «Патриот», которые были выделены на обустройство Минобороны и помощи нуждающимся ребятам. А что касается предельного срока службы, это просто пиар, и на чужом горбу он хочет заработать деньги или голоса, если будет баллотироваться в президенты, чтобы похвастаться и сказать: «Вот видите, какой я патриот, я так старался». Конец цитаты. Экс-спикер парламента Южной Осетии, лидер коммунистов Станислав Кочаев связывает решение Министерства обороны с наступлением долгожданного мира в Южной Осетии.
Я полагаю так, что наступило время относительного спокойствия, и нам необходимо сдержать войска целых 1,5 года, если на службе они были. И даже год достаточно для того, чтобы подготовить противный скорость подготовки молодого бойца.
Я попыталась пообщаться с депутатами парламента, однако мои собеседники пояснили, что пока в парламент не поступал законопроект, и они не знакомы с документом. Один из моих собеседников пояснил, что эти преобразования – инициатива главы Юго-Остинского военного ведомства и к соглашению о военном сотрудничестве с Россией не имеют отношения. Лидер Народной партии Александр Плиев, пообещавший прокомментировать вопрос о сокращении военной службы, после сегодняшней встречи с Ибрагимом Гасеевым на мои звонки больше не ответил. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Русском театре драмы в Абхазии состоялась премьера спектакля «Черная курица» или «Подземные жители». Он был привезен в самопровозглашенную республику и поставлен на Сухумской сцене архангельским режиссером Анастасом Кичиком. На предпоказе для прессы побывала наш корреспондент Дарья Пабба.
Спектакль «Черная курица» или «Подземные жители» был перевезен в Абхазию из Архангельского театра драмы имени Ломоносова, где он идет 2 года. В каком-то смысле это театральная франшиза. Режиссер привозит с собой идею готового спектакля, но задействует местных актеров и создает новые, но обязательно похожие декорации. Вот что режиссер Анастас Кичик рассказал о том, почему привез в Абхазию именно «Черную курицу» и о процессе работы с актерами Русского театра.
Почему «Черная курица»? А почему нет? Просто этот спектакль посоветовали. Его увидели, он довольно такой известный в Архангельске, потому что он победил в фестивале «Родниковое слово» имени Федора Абрамова. Спектакль получил приз за лучшую режиссуру, актриса получила за лучшую актерскую работу. И вот председатель жюри, которая была там, она общается здесь с Ираклием Ревазовичем. А Ираклий вот как-то сказал, что неплохо было бы еще какую-нибудь сказку поставить. И вот в Архангельске делал первый раз, и мы все придумывали. А здесь моя задача была актеров заранее слишком не загонять в рамки. В тот рисунок, который уже готов, в то, что уже придумано, чтобы не то, чтобы сказать «делай раз, делай два», чтобы не было у них ощущения, что им продиктовали. Актера же надо обмануть, ему надо внушить, что он сам все придумал. Тогда он с удовольствием будет играть.
Спектакль был поставлен по одноименной сказке, написанной в 1829 году Анатолием Погорельским. Эту волшебную повесть автор сочинил специально для своего племянника Алексея, воспитанию которого он уделял много времени. Именно поэтому в сказке много нравоучений и полезных жизненных уроков, которые дети должны усваивать с раннего возраста. Сюжет сказки повествует о 10-летнем прилежном воспитаннике Санкт-Петербургского пансионата Алёше, который однажды спас черную хохлатую курочку от кухарки, за что в награду получил конопляное семечко, дающее способность знать любой урок, не прикладывая к этому никаких усилий. Мальчик стал вести себя очень нескромно и загордился, что привело к почти необратимым последствиям. Но несмотря на то, что сказка очень старая, история в ней живая и актуальная до сих пор. Она задевает зрителей. Пришедшие на спектакль взрослые дети бурно реагировали на то, что происходило на сцене. Удивлялись и злились вместе с героями, топали ножками в знак неодобрения и задорно смеялись. Вот что рассказала 11-летняя Николь Волба.
Мне все понравилось, потому что вообще это один из моих любимых рассказов. Я еще в 5 классе прочитала, а сейчас, когда в театре я его видела, это на меня очень большое впечатление произвело. Он мой любимый персонаж, и мне было очень жалко его, что с ним случилось, и министра тоже, что с ним и с его народом так получилось. Потом я, конечно, была рада за то, что Алеша снова стал хорошим, примерным мальчиком.
Спектакль «Черная курица» или «Подземные жители» стал второй премьерой в новом 36-м сезоне русского театра драмы. Всего пару недель назад зрителям показали «Рождество в доме Купьела», а в конце месяца их ждет еще одна постановка «Железный дровосек». И это только распаляет интерес и дает надежду на то, что театральная жизнь Сухума будет бурной и интересной. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
И последняя рубрика нашей программы «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Марихуана победила на голосованиях в США во вторник. Такие заголовки появились в среду в нескольких американских газетах, после того, как стало ясно, что в результате референдумов, проведенных одновременно с выборами президента страны, жители Калифорнии, Массачусетса и Невады легализовали использование марихуаны. Тем не менее, ее будущий статус в Соединенных Штатах остается под вопросом. Тему продолжит Юрий Жигалкин.
Во вторник жители 3 штата проголосовали за фактически полную легализацию марихуаны и предоставление ей статуса, подобного статусу алкоголя или табака. Но мнение одного штата, Калифорнии, может быть поворотным в судьбе марихуаны в США и, как надеются, ее поклонники в мире. До сих пор лишь в Колорадо, Вашингтоне, Орегоне и на Аляске можно было законно купить марихуану для личного потребления. И хотя в половине штатов одобрено ее применение в медицинских целях, полная декриминализация наркосодержащего растения выглядела делом очень далекого будущего. Всего 6 лет назад подобная идея была отвергнута на референдуме в Калифорнии. Ныне сторонники марихуаны, бросившие на агитационную кампанию $16 миллионов, добились впечатляющего результата. Самый населенный 40-миллионный штат с 6-й по величине в мире экономикой намерен разрешить покупку 28,5 грамм марихуаны любому жителю штата старше 21 года. Мало того, калифорнийцы смогут законно выращивать марихуану, 6 растений на человека, и хранить ее. Штат рассчитывает получить ощутимую прибыль, введя 15% налог на продажу марихуаны. Я думаю, что это начало конца войны с марихуаной в Соединенных Штатах, считает вице-губернатор Калифорнии Гейвин Ньюсом, один из организаторов кампании в поддержку легализации растения. «Я предполагаю, что последствия будут ощущаться и за границей, особенно в Мексике и Латинской Америке». Ньюсом и его сторонники настаивают на том, что война с марихуаной совершенно безнадежна, а жертвой этой войны в основном становятся этнические меньшинства. Один из сильнейших аргументов сторонников отмены запрета марихуаны заключается в том, что вывод этой индустрии из подполья нанесет удар по наркокартелям в Мексике и других латиноамериканских странах, которые получают гигантскую прибыль, контрабандно поставляя марихуану в Соединенные Штаты, и лишит доходов наркодилеров в США. Однако среди противников легализации марихуаны – правоохранительные службы. Среди критиков этой инициативы – главы нескольких профсоюзов, объединяющих полицейских. Сенатор от Калифорнии Дайан Файнстин приводит данные о злоупотреблении марихуаной подростками в штатах, где она разрешена. Джонатан Адлман, профессор университета Денвера в Колорадо, в штате, который одним из первых в стране узаконил употребление и продажу марихуаны, говорит о проблемах, с которыми столкнулся штат. Основная проблема заключается в том, что слишком много людей в Колорадо, 650 тысяч по некоторым оценкам, употребляют регулярно марихуану. долгосрочное воздействие, которое мало изучено. Вторая проблема – возможность свободно выращивать растения в нашем штате привлекает сюда преступные группы, которые организуют производство марихуаны, а затем незаконно экспортируют ее в другие штаты. Мы оказались привлекательным для преступников штатом по причине местонахождения между Калифорнией и Иллинойсом. Из-за того, что жизнь в нашем штате гораздо дешевле, чем в Калифорнии, этот продукт гораздо выгоднее выращивать здесь и продавать за пределами штата. Любопытный факт. По нашим законам преступным деянием является выращивание марихуаны в Колорадо для продажи ее за пределами штата. И вы можете угодить в тюрьму, если это будет доказано. Иными словами, легализация марихуаны для Колорадо повлекла немало проблем, включая рост преступности и увеличение числа уголовных групп. Говорит профессор университета Денвера Джонатан Адлман. В последние годы одобрение марихуаны в качестве лекарственного средства в нескольких десятках штатов сопровождалось появлением результатов многочисленных медицинских исследований, в которых говорится о положительных медикаментозных качествах растения. Однако в штатах, где его употребление было легализовано, значительно выросло число инцидентов отравления марихуаной.
Это был материал Юрия Жигалкина.
Рубрика «Панорама».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.